Я хочу с вопроса странного задать. Скажите, пожалуйста, кто в нашей церкви пришел из мира, не в христианской семье родился? Руку поднимите. Кто из мира пришел? Окей. Кто же родился в христианской семье? Ну, нам в спину дышит второе поколение. Я очень люблю нашу церковь, вообще люблю Христову церковь, и нашу особенно, потому что это церковь, это Христова церковь. Потому что Бог так продумал, чтобы в этом месте, как нигде в другом, являлась Его слава. Скажу, что у нас в церкви есть образование, Николай Степанович, он ретельно занимается тем, чтобы каждый приходящий в церковь понимал, что такое церковь вообще. Потому что мы все, большинство из нас, пришли из мира, понятия малейшего не имеем о природе отношений в Божьем Царстве. Приходя сюда, каждый из нас копирует свою семью, свое воспитание, привычки свои тут практикует в церкви. И церковь невероятно сложное место. В этом зале сегодня больше, обычно, больше, чем 200 человек, и каждый из вас богослов. Каждый из вас мини-пастор. Вы влияете дома на семье, на детей, на других, на остальных людей. У каждого есть свои тараканы, и часто очень неправильные, и бегают не в ту сторону. У меня вопрос очень важный, дорогая церковь. Кто ответственен за здоровую атмосферу в церкви? На пастора пальцем показывать не надо. Кто ответственен за здоровую атмосферу в церкви?
Каждый.
Каждый человек, безусловно. Цель нашей церкви, которую мы сформулировали церковным советом, делая выжимку из всей Библии, просто звучит. Здоровая церковь, которая насаждает новую церковь, здоровую церковь с миссионерским видением. Или новая церковь с миссионерским видением. Церковь чем отличается? В ней должна быть здоровой внутри, в себе здоровой. Безусловно, что каждый из нас ответственен перед Богом за устроение здоровой и теплой атмосферы в церкви. Но вопрос очень важный. Что разрушает церковь? Что рушит атмосферу любви и теплоты в ней? Конечно, это отсутствие любви и благовения пред ее Господином и Искупителем. Все, что разваливает изнутри церковь, когда люди, верующие к Богу, теряют любовь и трепет. Когда ее разрушает мое безразличие к Богу и к людям, когда я к Богу безразличен, и люди мне тоже все равно. Когда моя вера превращается просто в прихожанчество, когда я живу, не имея огня в сердце. Когда в моей душе фитиль все больше гаснет, и я чувствую, что я не к людям безразличен. Даже кто-то меня раздражает. Вот, когда вначале выходил в церковь, все было нравилось. И воздух был всегда свежий, и стулья были всегда мягкие. Лет 5 прошло. Что там дует слева? Где Пономарев Александр? Сидушки не мягкие. Вот спинку хочется помягче, правда? Была бы еще возможность, были подголовники и подушки, вообще было бы здорово. Мы начинаем фокусироваться на вещах, которые вообще не важны. Угасает любовь к Богу, страсть по Нему. Мы более становимся требовательными, чем желающими служить. Мы больше ожидаем, чем готовы укладываться. Конечно, церковь рушит недовольное и злобное сердце, у которого капает яд с языка. Такое сердце разрушает церковь, мир в церкви. Мое желание добиться своего любым путем, это разрушает мир и любовь в церкви. Когда я ищу своего, и меня не беспокоит Божье, это рушит здоровье церкви. Каждый в этом зале ответственен перед Богом за то, как он созидает церковь Иисуса Христа, самую большую ценность во вселенной. Братья и сестры, дорогие друзья и гости, секундочку подумайте об этом. Ваш успех в бизнесе и в работе вашей однажды сгорит. Ваш успех в домашних делах, дом, все, что вы устраиваете, все будет уничтожено. Ваш успех среди людей, авторитет, который вы добыли, уважение, он мимолетен. А вас очень быстро забудут. Только на камнях пишут, никто не забыт, ничто не забыто. На самом деле людям все равно. Но вклад в церковь, он вечен. Есть одно место, куда Бог призывает нас жить в жизнь, ложить, и мы знаем, когда мы так живем, мы вкладываемся в вечную настоящую ценность. Поэтому созидание церкви – это самое важное дело на земле. Вопрос в том, что именно мы должны делать, чтобы в ней созидать атмосферу благодати. Как мне строить теплую и здоровую атмосферу? Как я могу это делать? Что и как делать, чтобы созидать атмосферу любви, теплоты, укрепляя единство? И другой важный вопрос, последний, личный. Что ты делаешь, чтобы являть Христа в церкви, укреплять ее? Если ты верующий человек, что ты со своей стороны можешь и должен делать, чтобы его народ, его церковь, она испытывала единство и и теплоту внутри. Моя тема сегодня проповеди называется «Что укрепляет церковь?». Мы с вами об этом вопросе большом поговорим, что укрепляет церковь. Три принципа, которые рассмотрим, очень ценные, потому что касаются не только церкви. Эти же принципы работают в семье, на работе, среди ваших соседей, где бы вы ни были. Это универсальные принципы Божьего Слова, которым, когда мы следуем, мы влияем на создание атмосферы внутри церкви. Мы с вами исследуем послание апостола Павла к Фессалоникийцам. И мы идем по очереди, стих за стихом, отрывок за отрывком. По этой причине есть тексты, которые, может быть, мне неудобно проповедовать, но у меня шансов нет, потому что я должен о них говорить. Итак, прочитаем 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стиха 12. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Мы сегодня разберем три очень ясных библейских принципа, три принципа созидания здоровой церкви. И цель наша, чтобы каждый из нас мог от сердца быть послушным Богу и знал, каким образом может устроять дом духовный из себя и вокруг себя. Простите, пожалуйста, вам это вообще важно? Эта тема, как строить церковь, создать в ней жизнь и мир, в семье, это важно для нас или нет? Да, у меня был разговор с одним человеком, интересно, он неверующий человек, я с ним пытался говорить, у него были проблемы, трудности в семье. Я пытался помочь ему в проблеме, он говорит: знаешь, мне очень нужно попасть, вот как-то, чтобы мы с женой попали в ваш семейный лагерь. Я говорю: зачем? Ну, она должна научиться мужа уважать. Если мы с таким подходом подходим, друзья, к теме заботы друг о друге, чтобы пусть тот услышит, мы не понимаем суть Евангелия. Библейское учение учит тому, чтобы каждый из нас заботился и думал, что я могу делать, чтобы принести в жизнь других людей благодать. Три ценнейших библейских принципа. Первый, очень простой и важный. Уважай и люби своих служителей. Прочитаем текст Писания еще раз. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой». Ну, представьте, как мне сегодня пастору церкви об этом проповедовать. Братья и сестры, уважайте своего пастора. И любите его, преимущественно с любовью. В нашей церкви есть 14 домашних групп. Включая наших Перлин, включая группу Вали Бондарчук. В принципе, это 14 пасторов. Домашних групп, люди, которые не спят, думают о вас, которые беспокоятся о вашей жизни. Есть церковный совет, люди, которые простые люди, простые грешники, которым Бог дал и дары, и призвание, чтобы они заботились о здоровье церкви. Каждый из них трудится. Есть люди, которые за служение разные отвечают. Это тоже своеобразные пасторы или диаконы служений. Это люди, которые, когда все спят и все о своем беспокоятся, они не спят и не думают только о себе. И сердце беспокоится о других. Так вот, апостол Павел говорит, первый ценнейший принцип устроения здоровой атмосферы в церкви, когда люди верующие, каждый человек, приходя из мира в церковь, он думает о тех, кто ему служит, беспокоится об этих людях. Первый очень ценный принцип, мы три принципа в тексте разберем. Знай и уважай своих служителей. Интересно, слово «уважать трудящихся», оно больше в значении «знай этих людей». Знай, не просто уважай. Там дальше уважение больше сказано. Но в начале этого отрывка Павел говорит, вы должны знать тех, кто вам служит. Просим же вас, братья, уважать, знать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. Во-первых, посмотрите. Каждый в церкви, он должен знать и уважать своих служителей или пасторов. И здесь есть ряд серьезных проблем в церквах в этой сфере. Во-первых, есть те, кто избирает держаться подальше от служителей, от пастырей, и удаляются от созидающего влияния и роста. Есть пласт людей в церкви, которые просто боятся близко подходить к пасторам. Не потому, что пастора зубатые, нет, не по этой причине. Они с детства, возможно, в семье привыкли быть на расстоянии тех, кто на них влияет. Они пытаются подальше держаться служителей. И это в крайнем вредит. Очень вредит. Есть другая категория людей. Некоторые любят демократию и игнорируют служителей. Они сами себе глава и не хотят подотчетности. Есть другой тип людей, которые, они по своей природе демократы. Они считают, что неважно вообще, как в церкви быть. Кстати, в истории церкви есть три подхода к руководству церковному. Один из них называется епископальный, очень жесткая вертикаль, когда во главе есть лидер, он всем руководит, рулит, он, в принципе, никому особо не подотчетен. Это удобная схема, она работает, вы знаете, в каких конфессиях обычно, она, в принципе, римокатолическая в основном считается, но есть и протестанты, которые под ней находятся. Жесткая вертикаль, лидер никому не подотчетен. С одной стороны, удобно решение быстро принимать при такой системе, но она не совсем библейская. Другая система, мы ее называем демократическая или конгрегационная, я тоже трудно нахожу в Библии подтверждение, честно говоря, потому что в этом подходе все решают. Есть особо выраженные братские церкви, даже построения нету. В этом подходе все решает либо членское собрание, либо группа людей. Но, в принципе, здесь большая опасность, потому что люди появляются незрелые или люди влиятельные, которые влияют неправильно, они, в конце концов, церковь разваливают. Библейский подход, как написано здесь, когда в церкви есть много пастырей, когда есть группа людей, которых церковь делегирует полномочия, и они люди зрелые, богобоязненные, они друг друга останавливают во грехе. И это очень полезно. Они пастора тормозят в его желаниях. Я не раз об этом шутил, говорил, что наш церковный совет убил массу моих замечательных идей. И время проходило, я понимал, не такие, что они были замечательные мои идеи. Это правильно, когда есть руководство. Здесь написано о пасторах, а не об одном пасторе. Говоря о служителях, церковь должна заботиться о тех людях, которые на самом деле они заботятся. Когда люди избегают и не хотят подотчетности, это опасный признак. Это признак гордого человека. Скорее всего, гордого человека. Еще одна проблема. Многие люди, приходя в церковь, они дети Жанны д'Арк. У них внутри революционный дух. Они, приходя в церковь, почему-то постоянно всех подозревают, ищут подвоха, подозревают руководителей в узурпации власти. Им важно просто революцию устраивать. Обычно такие люди устраивают веселье на членских собраниях. А могут просто и внечленски где-нибудь так тихо просто бубонить. Неправда, далось самодержавие. Им просто нравится воевать. Это гордый дух бунта. Еще одна проблема, и эта проблема основная в церкви. Когда тяжело пастырей уважать, когда тяжело уважать тех, кто служит в церкви. В основном проблемы возникают, когда эти же пасторы или пастора, они обличают людей во грехе. Вот здесь более всего возникает проблема. Небольшой пласт тех, которые революционеры, небольшой тех, которые убегают. Они есть в церкви, которые боятся. Но когда ты пастор или служитель, делаешь человеку замечание, будучи сам грешным, далеко не идеален, это обязательно вызывает обратную реакцию. Тяжелее всего мне, как пастору, я вам честно признаюсь, прийти к человеку, грехе его обличать, мне лучше хочется уйти, убежать, как-то о хорошем чем-то поговорить. Я знаю, мне нужно напрягать его жизнь. И когда ваши служители вас обличают в грехе, или любой рядовой член церкви другого в грехе обличает, это всегда тяжело. Ты любишь человека, тебе тяжко его убить, ты понимаешь, в конце концов, сейчас у него есть устроена нормальная жизнь, где он себя спокойно чувствует. И ты приходишь и говоришь, не все в этой жизни нормально, здесь и здесь грех. А когда человека приходится на замечание ставить, или исключать, или отлучать, это очень тяжело и больно. Я не помню хотя бы одного человека, которому мы церкви отлучали, и я спокойно спал после этого. Ты максимально пытаешься себя проверить, все ли ты сделал, чтобы на самом деле быть спокойным за его дальнейшую судьбу. Потому что это судьбоносное решение. Когда человека гладишь против шерсти, тогда он дыбом встает. Потому очень тяжело и самое сложное в уважении пастырей, простым людям в церкви, дым членам церкви, когда они понимают, ничего себе, что происходит, когда вас тут обличают? Ваша первая реакция. А ты сам? А ты тоже? Заметьте, когда жена в семье подачу делает, какая у мужа обратка сразу? Милая, ты что, безгрешна? Или он ей обличает в грехе, у нее сразу реакция. Это кто сказал? Мы сразу воюем, пытаясь доказать свою правоту, к сожалению. Есть три причины для уважения и заботы о служителях. И в этом тексте, между прочим, дается очень ценный портрет истинного служителя. Послушайте, пожалуйста. Во-первых, они утомляются в тяжелом труде за вас. Так Павел говорит. Павел называет труд служителей изнуряющим, и он прав, потому что ты даже ночью думаешь о судьбе и последствиях в жизни другого человека, его греха. Мне так хочется, как пастор, просто мозги взять, вынить свои, вставить другому. Пусть на секундочку почувствует, что он делает. Когда ты знаешь, что его будут дальше ожидать, а он делает свое решение, это очень тяжело. Во-вторых, они стоят впереди вас в Господе и переживают. Они зрели вас и желают блага, даже когда гладят против шерсти и говорят неприятное. Мой друг, один пастор, мне сказал недавно, он говорит, ты знаешь, я пару ночей не сплю. Я приехал, подарил ему просто таблетки от сна. Говорю, успокойся, пожалуйста. В его церкви женщина, девушка, которую он много знал лет, он очень уважал ее, она выходит замуж за неверующего. И он говорит, я говорил, умоляю, пожалуйста, я знаю, что, чем все закончится. Он говорит, я просто, все мои аргументы, она не воспринимает всерьез. У нее же твердо принято решение, говорит, я спать не могу спокойно. Он говорит, я знаю, что в конце концов мне нужно принять решение, мне больно, я люблю ее, люблю этого человека. Как мне с этим всем жить? В-третьих, они наставляют и вразумляют вас в истине. Все служители Божьи перед Богом ищут не своего, когда вразумляют, а того, что угодно ему для блага. И им сложное решение принимать. По этой причине Библия говорит, мы должны уважать тех, кто служит в церкви. У меня вопрос к вам, братья и сестры. Как вы относитесь к предстоящим пред Богом за вас? Вариант первый. Сдержанно, безразлично, на расстоянии от них. С подозрительностью в сердце и недоверием. С обозленностью и обидой за их обличение. Что в вашем сердце по отношению к тем, кто вам служит? Вы скажете, ну, конечно, я их люблю. Ведь он, вижу, как человек старается, вкалывает. Но что вы будете делать, когда ваш служитель, или тот, кто служит вам в группе домашней или в церкви, он вам, вас против шерсти погладит? Что будет с вашей любовью, с вашим отношением, когда вы почувствуете, что он попал в самую десятку? Он вашего идола зацепил. Все основы вашей праведности разрушил одним предложением. Он вас подозревает, что вы плохой человек. Ничего себе, как он смеет. Второй ценный принцип в тексте Библия говорит, почитай их с любовью за верный труд. И почитайте их преимущественно с любовью за дело их. Библейский совет прост. Относитесь к ним с большим уважением и любовью. И здесь непросто, потому что очень часто, зная недостатки, греховность или же какие-то проколы служителя, нам тяжело его просто даже уважать, тем более любить. Ведь заметьте, те люди, кого в церкви мы знаем, включая пастора, я далеко не бездоганный. Очень сильное слово хорошее украинское. Я далекий от совершенства человек. У меня куча вещей, где я бываю очень эмоционален. Моим людям близким, кто близко со мной общается, жена и братья в церкви, бывает на самом деле не сладко. Я могу быть иногда жестким в церковном совете. И я скажу, что в принципе это ведь эти вещи проявляются в моем характере, и люди, общаясь близко, это видят. Возможно, кому-то тяжело и сложно меня с этим уважать. Скорее всего, да. Однако Павел очень ясно говорит, что причиной нашей любви должно быть не личное обаяние и симпатия, но тот факт, что эти люди служат Богу. Уважайте и любите ли вы горячо тех, кто служит вам в церкви, на группе, на разных служениях? Интересно, труд пастора считается самым тяжелым на земле. Это не я придумал, это американцы сделали интересное исследование всех профессий разных. Вот их вывод. Они говорят, что больше пастор – это диагноз призвания, чем профессия. Во-первых, он сложен, потому что это работа с греховным сердцем, которое испорчено более всего на этой земле. Нет более ничего испорчено, чем человеческое сердце. Так Писание говорит. Во-вторых, он изнурителен, потому что проблемы никогда не заканчиваются. И их всегда невероятно много. Мне человек звонит, спрашивает, у тебя время есть? Я думаю, интересно, откуда? Ну, нужно всегда вырезать, понять, где из всего занятого времени, чем нужно тебе выбрать заниматься, что на самом деле сейчас важно. Он опасен, потому что ты как пастор или служитель обязан атаковать и подрывать всю основу жизни человека. Ты атакуешь основу его бытия, ложное убеждение. Ну, кто бы ее добавил? Это гораздо сильнее и сложнее, чем ты просто руку в осиное гнездо или в улей засовываешь. Ты касаешься основ, на котором человек стоит. Его доброты, его праведности. Ты говоришь, ничего хорошего в тебе нет. Сегодня 2 часа ночи, 2:15, позвонил телефон. Мне жена принесла телефон, я спал с Сан Санычем в комнате, общался с ним вчера допоздна. Звонил мой друг из Киева. У него серьезные проблемы у всех. Кстати, я вам честно скажу, когда ночью телефон звонит, обычно я, это обычно или какая-то трагедия, или беда, или смерть, у меня сразу ёкает сердце. Но как-то с ним Бог спокоен, дал милости мне с ним поговорить. У него колоссальные трудности в семье. У него проблемы серьезные в его... Он один из начальников больших Киев, и очень все у него так было непросто. Он говорит, я стою на пороге очень опасного решения, поговори со мной. Мы час с ним общались, где-то до начала четвертого, по телефону. И знаете, что интересно? Я ему правду говорил, он неверующий человек. Я говорил правду о его ошибках, о его грехах. Я понял, что ему больно, неприятно все это дело слышать. Но я знал, что если я его люблю, и он просил у меня совета, можно было сказать ему то, что, может быть, приятно слышать было бы. Но я ему правду говорил, с любовью, четко, ясно говорил правду. Мы закончили разговор, он говорит, ты знаешь, говорит, спи спокойно, ты же не спас мою душу. Мы даже с ним молились в конце. Я впервые этим услышал молитву. Знаете, что интересно? Когда мы людям правду говорим, мы вызываем негативную реакцию. Но там, где Бог приготовил свою почву, мы получим результат. Потому всегда нужно правду говорить. Этот труд мучителен, потому что ты постоянно видишь свой собственный грех, и ты ведешь борьбу за святость в своем сердце, понимая, как ты далек от истинной святости. Труд пастора неблагодарен, потому что ты сам никогда не бываешь доволен собой, потому что видишь свои все минусы. Пытаясь найти ободрение в успехах служения, ты идешь на дно. Даже самое лучшее твое дело, которое в жизни у служителя получается, ты им тоже недоволен. Ты понимаешь, нет, оно несовершенно. Ты видишь проколы свои. Я редко был после своей проповеди одно хотя бы доволен. Очень редко. Он отчаянен, потому что тебе приходится в отчаянии признавать свое полное бессилие, неспособность. Он сверхъестественный, потому что он совершается силой Духа, и он дает человеку вынести все это. Он радостен, потому что ты знаешь, что имеет вечный смысл, и Бог с тобой всегда рядом, когда ты Ему служишь. Еще важный совет, который Библия говорит, друзья, для нас. Создавайте атмосферу, способствующую служению. Когда люди в церкви, они служат пасторам, и к ним относятся уважительно, они тем самым создают атмосферу, которая способствует, дает им способность легче служить. Евреям 13:17, текст важный. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Очень ценный момент. Уважение, повиновение и любовь к служителям способствуют их радостному служению для вас, для церкви. Я вам честно признаюсь, я получал невероятное ободрение и знаки любви от людей, которые поднимали мои руки ни раз, и ни два, ни три, ни пять. Я просто поражаюсь, скажу вам честно, признаюсь, меня вдохновляет любовь людей нашей церкви. Когда люди подходят сердцем любящим и просто элементарные мелочи делают, такие мелочи, которые, казалось бы, и вообще незаметны. Я потом спать ложусь, у меня в сердце оркестр играет. Подумайте, разве не достоин Сергей Астахов любви за свой верный труд, то, что он каждую пятницу проводит молитвенное собрание? Стабильно, дождь, снег, он здесь не получается, кого-то ищет. Он группу домашнюю проводит, проводит собрание молитвенное, как солдат верный. Кто-то пришел, кто-то забыл, кому-то не важно вообще молитвенная жизнь в церкви. Ему не все равно. Разве он за это не достоин уважения? Разве чудовцы не достойны ободрения в словах, в поддержке руки в своем труде? Которые верно, когда все остальные, может быть, думают о своих делах, заботах, пишут сценарий, думают о вещах, как эти все вещи перевести, завести, о костюмах, о том, как людей вдохновить, ободрить их, как команду найти, как тех, которые игнорируют их служение, может быть, ободрить, как-то вовлечь, чтобы они более пользу в жизни имели. Разве их труд служения не достоин уважения? Разве Асачи, Проминский, Саня Сашу, Саша Сангуш, Коля Мельничук, Анна Фурчук не достойны уважения своего труда? Многие другие, кого не называю. Те, которые реально вкалывают, которые трудятся. Друзья, достойны уважения, заботы, поддержки их рук. Просто теплого слова иногда. Почему это важно еще для нас, кроме того, что мы людей ободряем? Культивация в себе такого отношения к Божьим рабам, она полезна для нас, потому что формирует в нас характер внимательного, благодарного христианина, любящего христианина. Это больше нужно мне по отношению к другим, чтобы мое сердце было благодарным. Я был способен замечать добро. Я раз делал эксперимент в лагерях семейных, спрашивая мужа и жену, напишите, пожалуйста, недостатки своего мужа. О! Как быстро заработало перо. Щу-щу-щу. Я буду говорить просто три вещи, за которые вы уважаете своих жен. Мужья, напишите. И наоборот. И потом мужья рождают перлы. Вкусно готовит, красиво убирает в доме. Если пять назову, это вообще завис. Три стандарта обычно все исполняют. Но если еще два нужно придумать, и смотришь, такая мысль глубокая. Почему? Недостатки мы ловим быстро. Но вещи, которые хорошие друг в друге, не ценим, не благодарим. Ни Бога, ни друг друга. И это проблема характера. Это привычка иметь сердце, которое способно замечать добро. Какую задачу мы призваны выполнять в церкви, друзья? И Павел говорит, создайте мир в себе и с другими. Будьте в мире между собой. Отношение уважения и любви создает в церкви мир. Наличие благочестивой субординации и любви к служителям церкви создает атмосферу, здоровую атмосферу церкви. Мир в церкви зависит от моего посвящения себя и исполнению Божьих принципов уважения, любви к служителям и другим людям в церкви. Мы призваны хранить мир в отношении с пасторами. Это первое призвание, говоря о мире. Это мой долг – разобраться своим сердцем и справиться с внутренней обидой или болью из-за обличения или же несогласия с пастором. Мы, может быть, не согласны, это мое дело, когда я даже не понимаю, как я, Господи, я доверяю. Это мой долг поставить наушников на место. Я помню, однажды был в моей жизни момент, когда один мой знакомый пытался меня настроить против одного пастора. Он подошел ко мне и говорит, неужели ты этого не замечаешь? Я говорю, не. Он говорит, да посмотри, там то, там то. И он пытается мой фокус нацелить на, я видел, то есть моего знакомого человека недостатки, но он еще больше, и там, посмотри, это же кошмар. Думаю, точно кошмар. Точно кошмар. Как он мог так? И я замечаю, как в моем сердце негодовает. Все было нормально 5 минут назад. Вот это наушничество, мое сердце все больше и больше развернуло к возмущению, к негодованию. Я чувствую, в конце концов, минут через 10 мне хочется человека вести на крест. Снять такого. Друзья, это моя ответственность, что делать с наушниками. Ставить их на место или идти на их поводу. И когда христиане запросто уши свои расширяют для всяких таких вещей, передают всякую грязь друг другу в уши. Я не знаю, я мало в нас церкви, может, такого слышал. Но знаешь, это серьезная проблема в христианстве, когда люди им страдают. Мы, наша церковь, не исключение, я думаю. Мы должны помнить библейский принцип, что обвинение на служителей принимать только при 2-3 свидетелях. И если есть грех у служителя, его нужно сюда ставить и при всех обличать. Когда пастор церкви согрешает, когда служители грешат, есть на это свидетели явные, такого человека нужно особенное место ставить, чтобы он понимал свою ответственность. Потому к служителям особая дисциплина, особый подход, особое наказание, когда они грешат. Кроме того, мы призваны хранить мир между собой в церкви. Братья и сестры, я вас прошу, о чем вы, сестры и братья тоже, о чем вы говорите на кухне о других членах церкви? Что слышат ваши дети от вас, от других? Что формирует ваше сердце и язык вокруг вас? Что ваше сердце и ваш язык вокруг вас создает? Я не раз слышал уже от выросших детей об ужасах в их доме, о массовых убийствах, которые мама и папа устраивали другим христианам. Вы же не думаете, ребенок вырастет? Мало того, что он унаследует такое отношение к другим людям, он однажды об этом расскажет. Мы слишком легкомысленны бываем в жизни, когда мы о ком-то спокойно говорим с осуждением. Можно даже красиво сказать, да неплохой он, брат. Но весь тон отношения, все остальное, ребенок понимает, это человек враг нашей семьи. Это все исходит из сердца, которое либо созидает, либо разрушает. Созидание мира и любви начинается с моего сердца, затем в моей семье и уже далее в церкви и вне. И помните, Писание говорит, блаженны миротворцы, а не бунтари. У бунтарями, у теми, кто языком своим разрушает церковь, с чего языка капает яд, как у змеи. У Бога особое отношение с таким людям. Очень особенное. Давайте посмотрим, в чем заключается вторая задача в создании церкви. Первое, мы сказали с вами, уважай, люби своих служителей. Те, кто служит. Подумайте о своем сердце. Второе ценное очень наставление Писания, оно универсально. Подходи мудро, подходи чутко к разным людям. Прочитаем текст, 14 стих. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Заметьте, Павел настойчиво просит и умоляет каждого из нас не подходить шаблонно к людям, но понимая состояние их души, каждому подходить и служить соответственно. Люди в церкви абсолютно все разные. Кстати, часто служителей церкви или пастор, или пастыри обвиняют в лицеприятии или же в наличии любимчиков, мол, одних жалеете, а другим сразу церковную дисциплину. Нужно вот что понимать, церковь – это не инкубатор. Иногда похожая ситуация, для человека нужно ставить на замечание, другого просто увещевать, а другого отлучать. И Павел показывает, что люди церкви все абсолютно разные. И заметьте, пожалуйста, секундочку, этот текст написан не пасторам только. Это написано каждому члену церкви. Я должен, как верующий, понимать, люди есть разные. И к каждому по-разному нужно подходить. И Павел перечисляет три категории людей, очень важные категории людей. Чему именно мы с вами должны учиться в церкви? Во-первых, посмотрите, что Библия говорит. Первая категория, которую нужно отличать от всех остальных. Вот что учит Писание. «Ставь на место бесчинствующих». Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинствующих. Есть группа людей, и нужно понимать, есть люди, которые просто бесчинствуют. Бесчинные люди. Во-первых, определите природу непокорности или своеволия. Слово «бесчинный» означает «неподчиняющийся установленному порядку». Беспорядочный и своевольный, непокорный человек, который в церкви по принципу живет, а я живу, как я хочу, мне плевать на всех вас. Вот такого человека Писание говорит, нужно вразумлять. Кстати, в Фессалониках это были духовные лентяи, помните? Это те, кто проявляли неуважение к лидерам церкви, которые не работали. Это горделивое упорство в своем или страстное желание добиться своего вопреки истине Бога. Вот эта категория людей. Бесчинных нужно наставлять и вразумлять истиной. Такого человека нужно попытаться вразумить истиной сначала. И если он не принимает и не понимает, тогда дисциплиной. И для этого Христос нам оставил три шага, Матфея 18. Скажи один на один. Не понимает? Возьми двоих-троих. При них скажи. Не принимает? На церковный совет. На церковь. Чтобы он понимал, невозможно так, что все семь идут в одну сторону, а он в другую сторону. Здесь считает, что все, он один прав. Заметьте, это не только к пасторам написано, но и каждому члену церкви. Вся церковь здесь должна быть бодрой, чтобы искоренять горький корень. Дорогой друг, святой Бог именно тебя призвал к тому, чтобы ты не умыл руки, а спас ближнего, который так поступает. Бесчинство ближнего, оно обязывает меня к такой реакции. Я хотел бы пару важных вопросов нам задать. И еще дальше. О каком бесчинстве брата или сестры вы громко молчите? Подумайте секундочку о том, кого вы знаете, кто так поступает в церкви вокруг вас. И вы думаете, а моя хата с края, я ничего не знаю. Подумайте, о каком бесчинстве брата или сестры вы сегодня громко молчите? О какого вразумления вы уклоняетесь вопреки воле Духа Божьего? Хотя вам нужно человеком говорить. Когда вы покоритесь его святому желанию спасти вашего ближнего, вашего брата. Ведь если вы знаете такого человека, вы молчите, грех на вашей голове, кровь на вашей голове. Очень ясно об этом Иеремия сказал. Трусливых помните, где участь. Это неправильно, когда в церкви все больны духом обличения, хоть друга обличают. Но гораздо еще хуже, когда церкви друга не замечают или пытаются игнорировать грех другого человека. Второй ценный совет Библии. Библия говорит, во-первых, мы должны находить и вразумлять бесчинствующих. Во-вторых, мы должны ободрять сомневающихся. Утешайте малодушных. Малодушного легко узнать по страхам и сомнениям. Это люди в церкви, это люди, которые испытывают разные сомнения и страхи внутри. Слово «малодушный» означает нерешительный, трусливый, боязливый и слабовольный человек. Такому человеку не хватает уверенности во всех шагах, особенно в серьезных решениях и делах. Он постоянно сомневается, а правильно ли? Ему тяжко принять решение. Эта нерешительность проявляется в вере в силу Евангелия. И человек, такой человек, постоянно сомневается в своем спасении и принятии Бога, видя свой грех. Ему тяжко Евангелием жить. Малодушие делает человека близоруким в вере, и он не видит дальше проблем и обстоятельств. Поэтому ему всегда нужно показывать надежду. Вот такому человеку всегда нужно показывать надежду. Человек сомневающийся, он нуждается в поддержке. Если мы первого ставим на место, здесь нужно видеть, кто перед нами. И дать человеку надежду, ободрить его в вере, укрепить его. Его нельзя лупить. Он сам в страхах. Сомневающегося нужно укреплять в вере и ободрять. С такого человека можно смеяться, шутить над ним, но этим вы только его убьете. Бог нам ясно повелевает таких людей ободрять, успокаивать и утешать. Заметьте, это долг не пастора церкви, а каждого христианина без исключений. Ваша забота о вере малодушного угодна Богу и в вас самих взрастит. Послушайте такого человека. Поговорите с ним, послушайте его боль. Помогите ему видеть Бога, его благодать. Или помолитесь, чтобы Бог развеял все его сомнения. Ободрите его в вере. Очень похоже, что Марк, который Евангелие написал, он таким был. Но он вырос и стал мужественным и твердым последователем Христа. Подумайте, кто из малодушных нуждается в вас? Кого сегодня смогут ваши слова ободрить в вере? Третья категория очень ценна, согласно Писанию, это люди спотыкающиеся. Библия говорит, подкрепляй спотыкающихся, поддерживайте слабых. Очень легко узнать слабого по его падениям и отсутствию силы. Еще одна категория людей в церкви, которые, это люди, которые спотыкаются и падают. Слово «слабый» означает немощный, больной или нездоровый, слабосильный и бессильный человек. Идет речь о духовно незрелых и больных людях, у которых заметно отсутствие внутренней силы. У такого человека часто нет силы справляться с трудностями или же существует запинающийся грех. Он тонет в луже и в жару кашляет. Казалось бы, нет причин такому человеку страдать, но у него на голом месте проблемы возникают. Есть часто какой-то грех, который не может справиться, он к нему сердцем привязался. Мы не можем всегда ясно определить причину такого состояния, а иногда и получается определить, но нам необходимо брать такого человека на прицеп, поддерживать его. Библия говорит, усердно поддерживать это слабого его пути в небеса. Заметьте, Бог так устроил тело, церковь, чтобы сильные могли практиковать заботу о слабых, являть им Христову любовь и заботу для его славы. Римлянам 15.1. В этом тексте Павел утверждает, и вот что говорит, «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Вот принцип церкви. Когда я живу не просто в своем мире, на своей широте, логоте и высоте, но я беспокоюсь о другом человеке. Другой текст, 1 Коринфян 12.22. Павел говорит, «Члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Друзья, самый крутой в мире пастор не в силах оказать заботу всем слабейшим людям в церкви. Но они в церкви есть. Для того, чтобы каждого из нас учить служить. Мы призваны придерживать тех, кто еле идет, и держать тех, кто постоянно падает. Это правда, что слабость других людей, она утомляет нас. Когда таким людям служишь, нас утомляет их слабость. Но в этом, друзья, наше призвание. А в Карамдео, когда мы разбирали тему депрессии, одна из сложностей работы с депрессивным человеком, человек, который в депрессии, он не хочет видеть выхода в жизни. Он находится в тупике, в темной комнате, и он всех в эту комнату затягивает. Одна из проблем, почему сложно в этом деле служителям, потому что служитель церкви, когда помогает такому человеку, он сам, для него самого жизнь темной становится. Потом еще нужно его из депрессии вынимать. Мы говорили о том, о необходимости, о умении помогать такому человеку в состоянии выходить и не бросать его. Да, это сложно. Человек слабый всегда, он звонит, у меня все плохо. Думаешь, Боже, ему нравится проблема жить. Он либо встал, у него плохо, либо он всегда болеет, либо встал, у него солнце не с той стороны встало. У него есть причина быть недовольным всегда. Но, друзья, если не мы, конечно, нужно разбираться, почему это ему станет нравиться. Нужно помочь ему понять, почему он действительно любит в тупике жить. Но, друзья, с другой стороны, если мы поможем, кто поможет? Молитесь вместе с ними об их грехе и падениях. Звоните им, интересуйтесь их жизнью, их победах ободряйте. Указывайте на Христа в их душе. Помогите им укорениться в Божьем Сыне верой. Я хочу вас спросить, кого из слабых людей вы знаете в нашей церкви, вокруг себя? Почему именно вы их замечаете, а не другой человек? Почему они вас не заботят? Кто должен им помочь? И другой более важный вопрос, как и когда вы будете им помогать в их вере? Очень важно, насколько Божья истина проникнет в наше сердце, и мы будем готовы думать не только о себе, а о других людях. И очень ценный совет, говоря о втором уроке, Павел говорит следующий. Это касается всех. Он говорит, будь долготерпелив ко всем. Будьте долготерпеливы ко всем. Этот совет означает, обладайте выдержкой и долготерпением. Быть долготерпеливым – это больше, чем просто умение держать крышку. Это не просто сдерживать пар эмоций, но иметь правильный настрой сердца, который растворяет пар еще в его зародыше. Это не просто сейчас как сорвусь. Я внутри умею справляться с тем, что мне внутри поднимается. Благотерпение и выдержка верующего основаны на единстве со Христом и Евангелием. Друзья, братья и сестры, земные ветра не продувают того, кто в Сыне Божьем живет. Бог посылает нам в жизнь тех людей, которые научают нас благотерпению. Правда? В наших близких есть то, что нас учит благотерпению и выдержке. И это от Бога. Во мне точно есть то, что мою жену учит благотерпению. И она мне говорит, ты знаешь, я твой инструмент освящения номер один. В каждой семье есть то, что, может быть, супруга раздражает его жене. И наоборот. Почему-то думаю, что в нашей церкви есть точно те люди, которые вас раздражают. Есть такие или нет? Вот они сидят неправильно, ходят неправильно, говорят неправильно. Они нас посмотрели уже неправильно. Все их поведение, оно у вас где-то, вы чувствуете внутри где-то вот, ну все нормальные, но этот, Господи, зачем он здесь? Кстати, помните, что вы тоже кого-то учите терпению. Вы тоже не подарок. Обладать выдержкой нужно ко всем людям в церкви. Нужно быть долготерпеливым ко всем людям в церкви и в семье, потому что они формируют мой характер. Есть люди, которые своим видом, делами, словами вызывают у нас раздражение, и они годами не меняются. Есть то, что в близких людях не меняется годами, а есть то, что вообще никогда не меняется. И это учит нас долготерпению и выдержке. Кажется, ну убери вот это вот в своей жизни, и все будет просто замечательно. Однако Бог, Он учит нас жить среди змеев, как Израиль в пустыне, помните? Он допускает нам в жизни разных змеев, в характере мужа, жены, детей, кого-то людей в церкви. И Он говорит, моей благодати тебе хватит, у тебя есть крест. Тебе есть куда смотреть, чтобы силы брать во мне и дальше любить. И без креста невозможно иметь любовь к другим людям. В этом-то и сила церкви, что все мы невероятно разные, непохожие, с своими разными такими острыми углами в характере, здесь вместе поклоняемся одному Богу, беря у Него силу любить и прощать. И в семье это работает. Единственный принцип, почему семья существует. Как и Израилю, Бог говорит, твой план А не пройдет. Помните план евреев? Они говорят, Господи, убери змеев, мы все помним. Он говорит, нет, змеи остаются. Я вам поднимаю медного змея, на него смотрите, в нем исцеляйтесь, но змеи я не забираю. Вот мой план Б, по нему живите. И нам план Б гораздо полезнее, учит нас терпению. Нужно быть терпеливым ко всем людям вообще вокруг. Это касается не только святых людей. Бог учит нас долготерпению в маршрутке, на базаре, в магазине, в супермаркетах. Он учит нас долготерпению на работе с нашими соседями разными, хорошими и нехорошими. Он учит нас тому, чтобы мы умели терпеть. И, братья и сестры, что важно, мы учимся из книжки, а научаемся из шишки. Потому что боль в нас формирует характер. Когда бьют нас и ранят, вот здесь мы научаемся на самом деле терпению. Многие христиане – потрясающие теоретики благотерпений из книжки. Но зажми их в угол. Дай трудности серьезные. И все лопнуло. Давайте посмотрим на последний, третий принцип Писания, к чему приводит благотерпение и обладание выдержкой. Если мы благотерпеливы, в этом растем. Вот третий важный принцип. Всегда реагируй на зло добром. Всегда реагируй на зло добром. Вам это нравится, братья и сестры? А чего так прижмурились? Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Если первое повеление касается отношения к пасторам, второе – отношению к разным людям в церкви, то здесь Павел учит достойно реагировать на обстоятельства, на разные удары, и на разных людей тоже. Итак, как реагировать на удар и на зло ближнего? Мы с вами посмотрим два ценных близких принципа. Первый очень важный урок Библии. Бог просто говорит, не парируй зло злом, не мсти. Или по-другому, бей за зло добром. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Очень три важных урока в этом тексте. Во-первых, Библия говорит, будь внимателен к восприятию событий. Учись видеть Бога, а не людей, наносящих тебе боль. Не выходи из Христа для горизонтальных разборок. Никогда не выходи из Христа для горизонтальных разборок. Проблема не шторм, не ситуация, а твоя реакция на нее. Спроси себя, что меня заводит и почему? Что за песок вымывает Бог из моей души этим злом? Не спеши отвечать, но сделай паузу для анализа и осмысления Божьей руки и блага для тебя, потому что Бог все, что допускает, делает во благо верующим людям. Второй ценный урок – не позволяй злу другого человека сделать из тебя дьявола. Не позволяй злу другого человека из тебя сделать сатану. Никогда зло другого человека не оправдывает греховность моей реакции на него. Как бы ни было велико нанесенное зло, не отвечай злом. Один из моих преподавателей, как-то интересно, выразил фразу интересную, сказал, он говорит, наш гнев праведный, человеческий, бывает праведным только первые две секунды. Потом падает у нас вся наша праведность, и нас понесло. И как бы нам ни казалось, у нас такой праведный внутри гнев, не надо. Плоть всегда зубатая и дрочливая. Она кусается в ответ и бьет взамен с чувством почти святой справедливости. Почти святом справедливости. И это наша закоренелая привычка. Мы так привыкли реагировать всегда. Мы все, придя из мира, живя, друзья, с плотью внутри, с грехом нашим настроем, мы привыкли реагировать вот так. Любая ситуация. Подумайте, конфликт в домашней группе. Кто-то говорит вещи, которые вам не нравятся. Что вы делаете? Вы видите, что его мнение, оно вашему мнению противоречит. И он говорит, да ты неправильно думаешь. Ваша реакция. Кто неправильно думает? Я неправильно думаю. Понимаете, что задета праведность и не Христова? А между людьми конфликты, напряжения, скандалы. По какой причине? По одной. Зло заразно и вирусно. В одну секунду улыбающийся муж превращается в страшного зверя. В одну секунду добрая, ласковая, нежная жена вдруг из ангела превращается в страшное исчадие преисподней. Боятся дети, боится муж. Это делает грех. Папа добрый, который брал на коленки, обнимал, прижимал к себе, вдруг смотришь, у папы как будто бы невидимые рога появились, хвост трубой и пар из ушей, и он уже готов перебить всех в доме. Вчера перед сном младенца целовал, а ночью тот ему спать не дает, вот так всю душу вытряшивает. С криком, закрой свой рот, конец концов. Раздражение в нас вызывает раздражение. Крик, крик, гнев, гнев. Мы привыкли так функционировать и жить. Муж приходит с работы, и жене дома говорит, где ужин? У нее было прекрасное настроение. Хорошее настроение было. Она даже не собиралась с ним ругаться. Она говорит, в холодильнике. Почему еще в холодильнике? Ответ. Чтобы ты его там взял. Раздражение на раздражение, крик на крик, злоба на злобу. И поехали. И вот что Бог говорит. Остановись. Остановись. Ты совершенно другой человек, другой природы. Это привычка, которой ты привык действовать. Но не делай так. У тебя сила есть. Я в тебе живу в середине. Ты можешь по-другому отреагировать. Умей погасить злобный удар Божьим благородством. Это касается и обличения в плохом тоне, когда хочется парировать и поставить на место хама. Не позволь другому человеку прорвать плотину твоего мира и покоя. Притчи 17.4. Посмотрите, текст очень важный. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Наше достоинство Божьих детей не позволяет нам себя вести, как шавкам. Однажды я с одним братом верующим, мы шли с ним пойти вместе пообщаться, поговорить. У него была собака, ротфеллер, большая такая, и мы пошли с ним на восьмерку. Идем по дороге, общаемся о духовных вопросах, и вдруг на этого ротфеллера здорового вылетают местные...
Аборигены.
Нет, не аборигены. Хранители территорий. Меня поразила реакция собаки. Они все, ну, они боятся подойти, он в пять раз больше всех их. Здоровый ротфеллер такой. Они все га-ва-ва-ва, и сзади, и спереди, вот так оббегают, из-за угла. Он даже не муркнул. Он спокойно шел себе. Я подумал, вот я понимаю, в чем разница между благородной собакой, сродословной и простой. У него даже не дергалось желание доказывать, что он сильный. Он просто шел спокойно, не обращая внимания. Эта собака, она не была шавкой. Наверное, потому дорого и стоит. И кормить ее очень дешево, с прививкой вместе. Но у нее есть некое собачье благородство, которое не позволяет тебе на каждый хавк гавкать. Так вот, братья и сестры, Бог дал нам своего духа и свое достоинство, чтобы мы с вами не гавкали в ответ. Чтобы мы не были шавками, которые чуть не так, а-а-а, сразу в ответ. Это наш новый характер. Второй ценный библейский урок. Библия просто говорит, не просто не отвечай злом за зло. Она говорит, тебе не нужно защищаться и убегать от зла. Она говорит, нет, не уклоняйся. Будь активным. Бей зло добром. Сегодня между Россией и Украиной идет борьба. Между всем миром идет борьба определенно. Каждый пытается свою правоту доказать. В этом мире невозможно. Я помню фразу в армии, она так мне понравилась, когда-то очень мудро показала свое время, к сожалению. Мир – это волчья тропа, по которой нужно пройти, оскалив зубы, иначе останешься без хвоста. И так все жили в армии, в школе, в помню советское время. Сейчас в этом все так живут. Мы с тобой друзья, пока ты мне хвост не укусил. А дальше тебе устрою, только тронь меня. Так вот, Бог что говорит? В Его церкви, в Его народе, в Его царстве совершенно другой принцип работы. Заметьте, чем Бог победил мир? Ну кому-кому? Ему. Один раз левым кулаком по Гималаям дать, и вот так вся земля стоит. Просто всех построил. Любить, сесть, встать, отжаться. Без проблем. Вся власть в его руках. Всемогущий. Ему страха на людей нагнать. 5 секунд стоит. Да что же ему даже нечего нагонять. Ветер подул, все уже сразу, все бэтмены исчезли, все герои людские умерли. Но он пришел на землю силой креста. Он приобрел нас не страхом. Он крестом нас взял. Мы здесь не потому, что нас испугали, зашугали, каким-то образом Адам нас там... Мы знаем силу любви. Мы знаем, что ада достойна, это правда, которая имеет свою меру страха. Но сердце христиан покорил крест, где Бог на наше зло, матерое зло, ответил крестом. И более того, каждое утро, каждый день, каждый вечер Он нам платит добром за зло. Нет? Разве нет? Мы получаем невероятную благодать каждый день от Него. И разве нам не стоит так же реагировать на тех, кто обижает нас? Он учит нас в отместку любить, под удар поставлять другую щеку. Умирая для своего гонора, для своей значимости, ценности надутой, для своей непобедимости невероятной, крутости. Как сказал Джон Стотт, у креста мы сдуваемся до истинных размеров. Бог учит нас не сдерживаться, а благословлять. Наша единственная задача в жизни должно быть стремление нести добро в жизнь людей. Мы не играем по правилам этого мира, правилам плоти. Наше призвание – думать не о себе и о своей боли, но о благе другого человека. И здесь сила, когда муж в конфликте с женой побеждает свою плоть. Он не защищается, а думает, что происходит с моей женой, почему он так чувствует. Даже пусть не права в своих аргументах, претензиях, что происходит с ее сердцем. Это умение отключить свою боль и думать о боли другого. Так Сын Божий сделал. Христос поселился в нас, чтобы творить добро, особенно обидчикам. И мы это можем делать. Подумайте, как бы изменились отношения и в церкви, и в семье, если бы я всегда искал благо для ближнего и особенно в момент удара злом. Что было бы в наших семьях, на работе, с начальником, с детьми вашими, в церкви, в группе, везде, когда бы каждый раз я реагировал на зло вот так, ища благо. Бог призывает нас к постоянству в поиске добра. Нам не нужно защищаться от зла, на него нужно добром отвечать. Мы созданы и отделены Богом для добрых дел. Слава Христа в огне является, когда бьют нас, и мы благословляем. Библия учит нас не периодически, а постоянно реагировать на зло добром. Мы должны каждый день молиться, чтобы Он дал нам благодать и так жить. Это невозможно без внутреннего единства с Христом. Являетесь ли вы рвителем добра? Имеете ли вы осознание новой природы и роли вашей в этом мире? Но Бог просто говорит, раз ты со мной одно целое, ты в воды крещения зашел, ты был крещен, со мной соединен, поднят из мертвых, знай, у тебя есть сила и способность каждый раз на зло реагировать добром. Ты можешь и ты должен. Стремление нести благо касается и церкви, и мира. Наше стремление постоянно творить добро не может не изменять жизнь людей вокруг нас и в церкви. Наша способность платить за зло добром – это пример для всех людей. Ищите добра не только любящим вас. Это признак Божьей любви, забота о нелюбящих. Ищите постоянного добра для тех, кто вас не воспринимает или вас даже раздражает. Почему есть люди, которых вы в гости не приглашаете в церкви? Или у вас таких нет? Ну, неудобные для вас. Ну, как-то о чем с ним поговорить не знаешь. Или, видишь, как-то они на тебя волком, кажется, смотрят. В гости пригласите. Картошки нажарьте. Угли горячие на голову насыпьте. Я объясню этот текст. Это не проблему ему создайте. Когда мы человеку приносим в жизнь, делаем добро, мы его самого зажигаем к тому, чтобы он делал добро. В древнем мире, когда у человека не было огня, он приходил к тебе, ему всыпали кувшин, а горящие уголь, он ложил на голову, ушел к себе и дома у себя костер разжигал. Когда мы человеку делаем добро, мы научаем тому, чтобы он в своей жизни добро делать научился. И, возможно, весь ваш ужас развеется. Вы себе приобретете друга. Приглашайте в гости не только удобную себе компанию, но и удобных людей. Стремитесь творить добро всем людям вокруг, особенно тем, от кого все отворачиваются, кого не любят. Помните, мы верующие, мы тоже сор для мира. Не ставьте светильник под кровать. Не бойтесь быть инициатором в заботе о тех, кого мало знаете, касайтесь их сердец. Братья и сестры, каждый из нас ответственен за создание теплой и здоровой атмосферы в церкви, в семье, на работе. Мы носители добра и света. Здоровый дух в церкви царит, когда я почитаю и люблю руководство, мудро служу разным людям в церкви, несу добро всем делающим зло. И так невозможно жить ни одному человеку, если в нем нет Божьего Духа. На естественном человеческом топливе своей любви, терпения мы далеко не уедем и очень быстро выдохнемся. Нужно помнить, Царство Божье является через тех, кто в Сыне живет, в ком Сын живет. Давайте посмотрим, какие решения нам стоит принять. 5 решений из этого текста. Во-первых, Библия учит нас, чтобы мы уважительно и с любовью относились к служителям. Протестируйте свое сердце между вами и Богом. Я себя как пастор очень комфортно чувствую. Я вижу людей, которые сильно ко мне хорошо относятся. У меня нет с этим проблем. Но подумайте о вашем сердце. Во-вторых, сознательно боритесь за мир в церкви друг с другом. Если у вас какая-то заусенца возникает, не убегайте. Мы все привыкли убегать от отношений. Не так сказали, не так подумали. Все, двери закрыл. Я его простил, но с ним не общаюсь. Общайтесь. Стройте отношения. В-третьих, умейте различать разные категории людей в церкви и, соответственно, каждому иметь верное отношение. Знайте, где есть человек бесчинный, где есть малодушный, слабый, где слабый. Ну, а всех благотерпите. Не можете вместить, он очень вам сложный, благотерпите его. Вырабатывай терпение по отношению к разным людям. Я не могу терпеть. Это школа терпения. Можешь. Можешь. Не хочешь другое дело, но можешь. И пятое, последнее. Храните себя от мести и греховной реакции на зло. Вместо этого всегда искать добра всеми своими внешними. Эти три принципа работают и в семье, и на работе. Они универсальны в своем создании теплой атмосферы. Друзья, Бог учит нас смирению и уважению к своим слугам. Он учит нас мудрости и чуткости в отношении к окружающим нас людям. Он учит нас отображению его характера в реакции на зло. И он увещевает нас всегда нести добро. Друзья, мы новые люди с новым сердцем, призванные по-новому жить. И церковь созидает не пастор, не служителя, а каждый, в чьем сердце живет Христос. Аминь. Давайте помолимся. Господи Боже наш, мы хвалим Тебя и возносим Твое имя, потому что нет никого столь прекрасного, как Ты. Я молюсь, Боже мой, о том, чтобы Ты благословил нашу церковь, и Ты каждого, Господи, благословил не просто подумать о отношении к себе людей, но дал каждому благодать и задуматься о том, каким образом мое сердце укрепляет, созидает самую великую ценность на земле, Твою церковь. Господи, лучше ее ничего нет. Однажды все исчезнет, Господи, весь мир, вся история, все войны, все великие царства, все великие мира сего. Но Твоя церковь, Господи, будет во веки веков стоять. Она будет как жемчужина, приготовленная для Тебя, Господи, как невеста для Сына Твоего. И по этой причине, Господи, нам вместе быть во веки веков. Молюсь, Господь, чтобы Ты учил нас здесь, каждого внутри церкви, вырабатывать сердце смиренное, уважительное, любящее, сердце, которое мудрое, чуткое к разным людям, умеет их вмещать, заботиться о них. Сердце, которое, Господи, способно отражать Твой характер и Твой дух в реакции на зло. Я молю, Господь, Тебя, чтобы Ты сделал нас действительно воинами света, людьми, которые достойным образом, Господи, отражают Твою красоту и славу. Научи, Господь, нас уважать тех, кто служит, заботиться о тех, кто окружает нас, Господи, и всякий раз на зло реагировать достойно. Не просто молчать, но делать добро. Я об этом молюсь, Бог мой, во имя Иисуса Христа. Аминь.